Добрый вечер. Да, всем гмархати матува. И, конечно, на этой неделе мы находимся в период, который называется Ямим Нураим. Грозные дни, как их обычно переводят. Это дни, которые находятся, которые соединяют Рош ха-Шана и Йом-Кипур. И мы поговорим про это время, мы поговорим про Йом-Кипур. Во-первых, что такое Нураим? Да? Как обычно это переводят грозно. Что это значит? Алло?
Мы здесь.
Да. Что это значит Нураим?
Ужасные,
страшные. Ну, ужасные, в современном иврите, вы правильно заметили, это значит ужасные. Ужасные обычно в отрицательном контексте, да, какое-то было ужасное наводнение, там, ужасное чудовище. А что в этом, что как бы получается так, как бы, такая грустная картина, что-то такое получается для нас тогда плохое это несет, не дай бог. Что значит ужасное?
Плохо дело, да?
Что это значит? Потому что если мы не понимаем, что это значит, то как бы сложно понять, что мы должны делать в это время.
Хуже, чем плохо. Да, хуже, чем плохо.
Ну а почему? Что хуже, чем плохо? Только что был Рош ха-Шана. Да, мы, я уверен, все работали над собой в Рош ха-Шана. Вот мы существуем после Рош ха-Шана, да, мы верим, что всему еврейскому народу и надеемся, что нам тоже вынесен хороший приговор. Что ужасного? Почему это ужасно? Да Ямим Нураим тогда нужно было назвать перед 9 ава тогда неделю какую-нибудь, да? Или 3 недели. Тогда это были бы ужасные дни, в смысле там много бедствий было. Но мы не называем так, мы называем этот период Бейна Мецарим между теснин. А грозные дни это сейчас. Так что ужасное? Вы знаете, что ужасное, например, на английский не так переводится, да? Иван Грозный переводится как Ivan the Terror. Terror это переводится как ужас. Терроризм, да? От этого корня. А эти дни называются Days of Awe, да? O-W-E, кто знает английский. Что не совсем на русский переводится как слово ужасный. На русский, конечно, немножко сложно это перевести.
Кстати, да. Работаем как везде.
Да, ну, так...
Что раз ужасно?
Что, как же насчет ужасных дней? Да, потому что...
Когда решается наша судьба фактически на следующий год.
Ну да, для, так сказать, для середняков, да, да, но что же, мы знаем, что вы правы, но что в этом ужасного? Мы хорошо, казалось бы, все, судьба решалась в Рош ха-Шана, а если там были какие-то неполадки еще в пробирной палатке, то мы надеемся, что в Йом-Кипур нам простят, Всевышний простит нам все или очень многое, так наоборот хорошо. А мудрецы говорят, что нету более радостного дня, чем Йом-Кипур. Один из самых радостных дней в еврейской традиции – это Йом-Кипур. Да.
Я слышал объяснение некоторое.
Давайте, нам интересно объяснение.
У меня есть одно объяснение, Леонид.
Так.
Объяснение такое, что... Мы как люди не изменяемся. Но то, что изменяется, это изменяется лицо, которое Всевышний нам показывает в этом мире. И он показывает лицо, как мы говорим, царя. И
какое,
царь может быть... Добро...
А в смысле улыбающийся, да, я просто перевожу на русский. Так, так.
Но так может быть и
грозный.
Может, с одной стороны помиловать, с другой стороны может нам голову отрубить.
Ну, в смысле, то, что с нами происходит. Ну да, мы как бы это знаем. Это в течение всего года, это не только в эти 10 дней. Ну да. А, ну, я не очень, правда, с вами согласен, что мы не меняемся. Мы, надеюсь, меняемся. На этом построена вся наша работа. Может быть, это не так заметно каждый раз, но мы меняемся. Люди, да, могут меняться. Поэтому мы делаем все, что мы делаем, да. Например, могут делать шуву, и даже как бы мы на это рассчитываем, да, что они смогут это делать. Не должны даже, есть заповедь такая, вы шафту, ты должен это делать. Мы говорили об этом в прошлый раз. Поэтому, конечно, люди меняются. А что, да, как мы говорим Шмабе, коль мидаши мудедлха, во всем, что с тобой происходит, нужно видеть руку Всевышнего, любить Всевышнего. Да, но это не объясняет, почему называется, почему мудрецы назвали эти дни, почему наша традиция называет эти гри дни Емим Нураим, грозные дни. Я бы назвал бы их какими-нибудь дни раскаяния, да? Или дни прощения какие-нибудь, такие, таким термином. Но назвать их Нураим, грозные дни, это... Ну, как-то немножко им, как здесь говорят, counterintuitive, да? Немножко странно, казалось бы, нам. И все употребляют, и как бы не все понимают, что это значит. Какие-то еще есть идеи?
Я не слышу. Ну, раскаяние.
Да, раскаяние, да. Но на иврите называются грозные дни. Можно по-разному перевести, но они не называются Емей Чува, называются Емим Нураим. Да? Да. 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 Теперь... Я вам постараюсь помочь в этом, да? Если мы не знаем что-то, какое-то понятие в языке Торы, то часто Раши это использует и многие другие комментаторы. Мы не знаем, что это значит, да? Что мы можем сделать? Мы можем посмотреть, где еще встречается подобное слово в более понятном для нас контексте, да? И тогда мы можем его проще понять, да? И я повторю для вновь пришедших наш вопрос, что значит «Емим Нураим», дословно с переводе с иврита, как нам перевели сейчас, «ужасные дни», да? Что в них ужасного, да? Почему они так называются? Да? И мы сказали, что чтобы это лучше понять, нужно посмотреть, где это слово еще встречается, да? Так вот, давайте посмотрим, где еще, так, подумаем, где еще встречается это слово «нура». Те, кто регулярно молится, должны его вспомнить довольно легко. Где встречается это слово «нура»? Ну как нигде? Ну я бы не спрашивал тогда, если нигде не встречалось бы.
В Амиде. В Амиде.
А, Амиде, да, совершенно верно. Где? В молитве Шмона Эсре. Где оно там встречается?
Во втором благословении.
Очень, очень тепло. В первом. Да, Акеля, Гадоля, Гибор, В, Анура. Анура, да? Поэтому вы можете в Сидуре посмотреть, как это переводят. Но давайте постараемся понять, что это значит. Что значит это, не дай бог, так сказать, прах на наши уста, как Гудвин? Что это значит? Что значит ужасное? Что это? Как так можно про Всевышнего говорить, не дай бог? Да? То есть понятно, что это значение нельзя применять. То есть перевод неправильный, ужасный неправильный перевод, да? Это очевидно, да? Вопрос, как это переводится?
Строгий.
Строгий. Ну, я не знаю, как-то это не, ну это хорошая как бы интерпретация, но это не совсем связано с этим словом. От какого слова образовано слово «нора»? Мы знаем, что в еврейской грамматике в определенных грамматических конструкциях «юд» заменяется на «вав», да? И поэтому, на самом деле, корень этого слова «юд рейш алиф» – «ер-а», да? Что такое «ер-а»? Это очень часто строго встречается в наших молитвах. «Ер-ат ашем», «ер-ат шамаем». Что это значит? Давид, что значит «ер-ат шамаем»? «Ерай шамаем». Что это значит?
«Страх перед Всевышним».
Не, перед небесами, шамаем, да? Ну, что значит страх? Что человек боится, тучек боится. Что значит он боится? Что значит страх? Он боится, что небо на него упадет. Что это значит страх перед небесами?
Уважение, наверное.
Что он боится?
Уважение.
Уважение, совершенно верно. Ер-а – это не страх. Есть понятие пахот и много других слов в иврите, да? А ер-а – это трепет, как бы, как мы переводим. Как бы пиетет, да, так скажем, перед небесами. То есть человек, который действительно понимает, что есть Всевышний, есть система управления миром, и все, что с ним в мире происходит, эта система управляет этим, да? И поэтому, как, я не знаю, человеку был бы большой пиетет, если бы ему, он бы увидел там ракету какую-нибудь, межконтинентальную баллистическую ракету, это, опять же, Леавдель, так сказать, нельзя эти вещи сравнивать, но если человеку показать межконтинентальную баллистическую ракету, которая несет там 4 атомные бомбы, которая может, я не знаю, разрушить все в радиусе 200 миль, да, когда бы он увидел, он бы как-то его это, так сказать, впечатлило бы, да. То есть это не это, так сказать, он бы просто так, он бы Кока-Колу на нее не ставил, да, то есть он бы, это впечатлило бы его, да, это, он бы испытывал некий трепет перед этой ракетой, да, лишние кнопки бы не нажимал. Так, опять же, нельзя эти вещи сравнивать, но человек, который понимает, что система управления миром намного более сложна, чем все эти ракеты вместе взяты. И все существование всего живого зависит от этой системы. Испытывал бы перед ней некий пиетет, да, некое уважение к ней. И это называется Ираат Шамаем. Да, что мы немножко как бы странно, немножко не в точку переводим как страх перед небесами. Но страх это не то, что страх, что я вот не так сделаю, а меня палкой огреют. Не в этом страх. Страх это как бы уважение, трепет перед величием Всевышнего. Здесь для того, чтобы, так сказать, это не звучало какими-то лозунгами, я вам приведу пример. Ученые считают, как такая прикидка, что во Вселенной есть по меньшей мере столько же планет, или насколько можно, или Солнце, или планет, столько же примерно, как песчинок на всех побережьях земного шара. Да? Это число, которое нам сложно понять, как бы даже сложно представить это число. Я не знаю, сколько там нулей после... Это 3 с каким-то огромным числом нулей. Я даже не помню, как это называется число. Вот тысячи биллионов. Я не помню, как это называется. Но это астрономическое число планет, которые находятся в пространстве, которое нам тоже сложно представить, да? Планет, скажем, примерно размером с Землю, кто-то меньше, кто-то больше, да? Вот такая, как эта планета, да? И для чего это все существует? И кроме того, там есть еще куча всего, есть там темная энергия, темная материя и черные дыры, еще много чего, что вообще не понимают, что там есть. Да, но это из того, что понимают, да? И все это существует только для того, по нашей традиции, чтобы на планете Земля была возможность для того, чтобы мы с вами существовали. И эта возможность существует только для того, все эти миллион видов насекомых и тысячи видов других животных, и все эти необычайные сложные системы управления всем, что происходит, во всем. Все существует только для того, чтобы мы делали какие-то, могли делать какой-то выбор, да, в этом мире. Например, сидеть, пить чай и слушать про грозные дни, да, сейчас, да. Если, как бы, человек вдумается, это не такая странная идея. Это на самом деле так. Вот все, вся эта громадная система существует только для этого. И с точки зрения нашей традиции, это только, как бы, нижний этаж. Нижнего этажа всей системы миров, которые сотворил Всевышний, включая духовные миры, которые нам сложно даже представить. Да? Это система управления миром. И у любого трезвого человека, как только он это представит, у него это вызовет некий пиетет, некий трепет перед небесами. И это хорошо, если это происходит в любые дни, но в эти 10 дней это особенно хорошо. Почему это особенно хорошо? Потому что, как мы говорили, мудрецы говорят, что в эти 10 дней Всевышний похож на короля, который выходит в поле. Простым людям, да, то есть если обычному человеку, крестьянину из Тульской губернии вообще было, чтобы попасть к царю было, так сказать, сложно, ему нужно было идти в Москву или там в Петербург, там ждать, писать какие-то прошения, можно теоретически, но сложнее, а в какой-то день как бы царь выходит в Тульскую губернию, едет, выходит из кареты в поле, и он только должен сделать первый шаг, и царь уже ждет его. Вот на это похожи эти дни. А как же мы можем обратиться к Всевышнему? Мы можем обратиться к Всевышнему через молитву. Да? И поэтому, собственно, мы столько времени проходим в синагоге. И поэтому столько молитв. Причем молитв много. И для нас, например, для всех, которые не очень привыкли к длинным молитвам на иврите, даже кажется, что слишком много. Что мы можем с этим сделать? Во-первых, нужно знать, какие молитвы основные. Мы говорили про это. Во-вторых, нужно понимать, что в некоторых случаях лучше сказать меньше, нужно сказать все основные части молитв, нужно сказать меньше, но с чувством. Меньше, но понимая, что ты говоришь, меньше, но искренне. Да? Потому что в конечном счете молитва это не, так сказать, какое-то механическое чтение, повторение каких-то слов, когда ты думаешь совсем о другом, да, и это как бы все равно лучше, чем просто сидеть дома, но это имеет, как по-моему, Шла говорил, что такая молитва, это как тело без души, да, она как бы мертвая молитва, а молитва с чувством, когда человек понимает, когда вкладывает в это свою душу, имеет огромную силу, да? И мы сейчас поговорим поэтому о том, какие молитвы, какую молитву от нас хочет Всевышний. Мы говорили о молитве в прошлом, в общем, да? И как мы можем применить это к Йом-Кипуру? Потому что Йом-Кипур это весь день, фактически, когда мы сидим в синагоге, и все, что мы делаем, мы молимся там, да? Давайте, давайте сначала в общем поговорим, что делает молитву молитвой. Во-первых, человек должен, сколько он может на ней концентрироваться. Что очень непросто, если она долгая. Да? Во-вторых, такие базисные вещи. Нужно понимать смысл слов. Да? Поэтому, если человек не владеет ивритом, лучше молиться на понятном ему языке. Есть много сидуров с переводом на русском и макзоров. Да? Если кому-то нужно, я могу порекомендовать. Если человек совсем не понимает иврит, лучше молиться по-русски. Может быть, за исключением первой фразы «шма», которую лучше говорить на иврите. Очень несложно, там не так много слов, очень несложно понять ее значение. Когда человек молится Амиду, то хотя бы первое благословение, лучше все благословения, но хотя бы первое благословение нужно читать по сидуру, слово в слово, понимать, что он говорит, и концентрироваться, думать о том, что он говорит. Это минимальная кавана. Потому что если есть разные мнения, если человек совсем механически, не обращая ничего внимания, никакого внимания, прочитал первое благословение Амиды, есть разные мнения о том, нужно ли ему возвращаться и повторять или нет. Вы каждый может спросить своего раввина, но это создает определенную проблему. Как минимум первое благословение. Лучше все или лучше хотя бы заключительные фразы в каждом благословении, насколько он может, да? Не отрываясь, это минимум. Теперь, и конечно, после Амиды хорошо добавить... После слова «Ерацион» можно и даже нужно добавить какую-то свою личную просьбу. Да? В будни мы добавляем это в благословение «Шма Кулейну». Да? И есть такое понятие в Мишне, что человек должен сделать свою молитву «Тахануним». «Тахануним» – просьбой от слова «Ханина». Да? Просьбой, личной просьбой перед Всевышним. И не должен делать ее как бы... просто какой-то ношей, какой-то рутинным бормотанием, да? И это не так просто, не так очевидно, как кажется. Например, рассказывают про Хафец Хаима, что он перед утренней молитвой ходил себе на чердак, и там сидел и с кем-то разговаривал. И когда его спросили, с кем он там разговаривает, он говорит, что он разговаривает со Всевышним. И это очень важно, да? Есть хасидские движения, где это, так бы, считаю, как бы рутинная практика, называется идбудедут, уединение, да, но в любом случае, как бы человек это ни делал, человеку важно уметь просто рассказать Всевышнему о том, что ему нужно, в той или иной форме. Тоже важно, чтобы молитва не была рутиной. Как сказано, кесихат иш лирэгу, как беседа человека с человеком, да. И это можно делать, кстати, на любом языке. Если человек знает иврит, лучше это делать на иврите. Если человек не знает иврит, то можно делать на любом понятном языке. Теперь давайте посмотрим немножко глубже о тех молитвах, которые описаны в Торе и которые помогут нам понять, что от нас требуется в Йом-Кипур. Одна из этих молитв, мы ее обсуждали, когда мы говорили о праздник Песах, которая в Торе описана как «наака», «вопль», дословно, как это переводится на русский язык. Помните, мы обсуждали эту фразу, когда евреи были порабощены в Египте, и было в течение всего этого времени... Умер царь Египта, и застонали сыны Израиля, в Изаку, да, дословно, закричали, в Эталь Шаваатам, и возопили, и вознесся этот вопль, Шаваатам, от работы их ко Всесильному. И дальше сказано, в Ишмай Луким эт Наакатам, в Искоры Луким эт Брито, это Авраам, это Ицхак, это Яаков. И мы обсуждали, как это может быть. Что значит, он вспомнил, да? И услышал всесильное стенание их и вспомнил всесильный союз свой с Авраамом, с Ицхаком и с Яаком. Как так можно сказать, что до этого он не помнил? И комментаторы говорят очень интересную вещь, что сила этой молитвы, этот вопль, приблизил евреев ко Всевышнему. Евреи показали, что в этот момент они действительно не полагались ни на кого другого. Это, помните, мы говорили, что почему это связано с тем, что умер фараон? Почему Тора прямо перед этим говорит, что умер фараон? Потому что были евреи, которые говорили, ну, тяжело, конечно, ужасные вещи происходят, но... Фараон был ужасный фараон, будет хороший фараон, да, были плохие времена, придут хорошие времена, до этого был хороший фараон, с которым, да, с который Иосифа привел, да, и когда фараон умер, и стало хуже, или не стало лучше, они поняли, что нельзя ни на кого надеяться, кроме как на Всевышнего. И в этот момент, когда вот именно этот вопль от бессилия евреев в Египте начал, вот, был пусковой кнопкой ко всему, что случилось потом, был пусковой кнопкой исхода. Я вам рекомендую почитать комментарии Рамбана, Нахманида к этому месту, который говорит очень интересную вещь, что были запрограммированы несколько вариантов исхода. Да, поэтому, например, как мы отсчитываем 400 лет, откуда, оттуда, отсюда, почему колено Ефраима ошиблось за 30 лет до этого. Все было не случайно, потому что было несколько вариантов. Были запрограммированы несколько вариантов, говорит Рамбан. И как только евреи полностью положились на Всевышнего, то моментально в этот же момент Ваискор Элуким, в этот же момент запустилась эта программа исхода. Это прямо с этого момента. И поэтому в Торе сказано «Ваискор». Да, вы знаете, что в Торе есть два прошедших времени. Первое прошедшее время – это такое же прошедшее время, как простое прошедшее время в иврите. Как будет простое прошедшее время в иврите? В современном. Давид, прошедшее время от глагола «помнить».
Захар,
да. Но Тора здесь напишет «Ваискор», как будущее с «вав». Да? «Ваискор» — это переводится как «вспомнил сейчас», а «Захар» в Торе, обычное прошедшее время, переводится в Торе как то, что называется, сказали бы мы по-английски, «had remembered». Да? «Захар» — это «вспомнил до этого», в прошлом, да? Как перфектное время в английском. Past perfect, для тех, кто знает английскую грамматику. Да? В русском это сложно выразить. Почему это важно? Потому что здесь мы видим, что молитва вопль, да, это первый вариант молитвы, да, которая немедленно приближает нас к Всевышнему и немедленно что-то меняет. Да? И здесь люди молятся о себе, сами о себе.
Тебе там поможет Мишаня. Мишаня, помоги, пожалуйста.
Да, немедленно что-то меняет. Это первый вариант молитвы. И это повторяется много раз в молитвах на Рош ха-Шана и на Йом-Кипур. Да? Мы говорим «Авину Малкейну, эйн лану мелех эла ата». Да? У нас нет другого царя. Мы говорим Маану Мехаейну, да, что мы, что наша жизнь. Мы говорим это каждый день, но это взято из молитв Йом-Кипура. Мы говорим, мы ничто, мы не можем, мы бессильны. Это не значит, что в этот момент евреи стали вдруг намного лучше. Это примерно то, что говорил Давид. Но первое, что они сделали, они сказали, да, у нас есть проблемы, но мы все, мы не можем больше, да, и нам не на кого больше полагаться, кроме как на Всевышнего. Это уже что-то меняет моментально. Как только мы не полагаемся ни на что другое. Это первый вариант молитвы. Это первый мотив молитвы в Йом-Кипур. Об этом говорит Рав Деслер. И его ученик Рав Авигдор Наберзаль об этом пишет. Да? Это первый, и если вы посмотрите на молитвы в грозные дни, то это первый вариант молитвы. Да? Второй вариант молитвы, которую мы видим в грозные дни, это историю, которую мы читали в Рош ха-Шана. Да? Что мы читали в Рош ха-Шана? Мы читали о рождении Ицхака. Да? И первая фраза, самая первая фраза этого текста, она очень интересна, поэтому я хотел бы, чтобы вы сравнили две эти фразы. И сказано «Ва-Ашем пакадет сара ка-Ашер амар, ва-Яс Ашем ли сара ка-Ашер дибер, ва-Тар Ватилед сарали Авраам бендес кунавли моед ашер диберуто. Ашер диберуто элуки. А что здесь интересно, я прочитаю это по-русски. Сказано, и вспомнил Господь Сару, как он предсказал, и сделал Господь Саре то, что он обещал. Теперь, что здесь интересно? Вашим пакад эт Сара, кашер амар. И дальше, вияс ашем ли Сара, кашер дибер. Опять же, для тех, кто знает иврит, какая форма времени, прошедшего времени пакад, Давид? Давид убежал.
Пакад.
Да, пакад это простое...
Пакад это уже прошлое время.
Простое прошлое время. Мы сказали, что есть два вида прошлого времени, помните? Это простое прошлое время. Обратите внимание, ашем пакады царака ашерамар, и дальше сказано вияз, и дальше прошедшее время свав, да?
Да.
А, что здесь очень важно? А, Раши тут же обращает на это внимание и говорит, что пакад, как мы сказали, простое прошедшее время, это, как мы бы сказали, had remembered по-английски. Вспомнил до этого. Не сейчас, а вспомнил до того, до чего. Раши говорит... Лилам дыха, чтобы научить тебя. Шеколю мивакешера хамим, что тот, кто просит милость, когда он молится за другого, альхаверо, вэу царихлю то давар, и ему это нужно самому. Гуна натхила, ему первому отвечают. Всевышний первый отвечает на его молитву. Например, если кто-то болен, и человек приходит и молится за него, казалось бы, да? Или давайте оставим здоровье, это очень интересная тема, потому что есть и другой пример. Давайте возьмем, человек беден, да? И есть еще кто-то, кто тоже беден. Он молится, чтобы тот другой человек, другой еврей разбогател. То, что Раша говорит, Всевышний первый ответит ему, когда человек молится за другого. Почему? Откуда он это берет? Здесь сказано, Ашем, как я почитаю, Ашем пакадет Сара, Ашем had remembered Сара. Это говорит Раши в Шаперстайн Эдишн. Пагдаквар, он уже ее помнил. Он уже о ней уже помнил, он уже это приготовил до того, как он вылечил Авимелеха. Помните, до этого, до этой истории, какая история, до чего он вспомнил? До того, до этого, прямо перед этим рассказано, как Авимелех взял Сару в свой дом, и потом Всевышний его наказал, да, и сказано, и Всевышний сказал ему, сейчас же возврати жену ее мужу, ибо пророк, он и помолится он о тебе. И ты останешься жить. А если ты ее не вернешь, то знай, что непременно умрешь, и ты, и все, кто с тобою. И встал Авимелех рано утром, позвал всех слуг, и т.д. Позвал Авраама, вернул Сару. И сказано так. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха. Жену его и рабынь его, и стали они рожать. Рожать, дословно, у них открылись все их выходные отверстия, и они смогли справлять естественные потребности. Все, то, что здесь имеется в виду, кроме всего прочего. Ибо Господь затворил всякое чрево в доме Авимелеха из-за Сары, жены Авраама. И дальше сказано, и вспомнил Господь Сару, как он предсказал. То есть он вспомнил, уже Сару давно, еще до истории с Авимелехом, но это не пришло в этот мир, это не могло реализоваться. Когда это могло реализоваться? Когда Авраам за него помолился, за Авимелеха. Очень интересная мысль. Как только Авраам помолился за Авимелеха, моментально после этого сразу Сара забеременела. Почему? Потому что Аврааму было нужно это для себя самого. И он помолился о другом. И поэтому Всевышний сначала помог ему. То есть это было решено до этого. То есть здесь другая молитва. Здесь молитва, которая как бы возвышает человека. Это не молитва, еврейских рабов в Египте, которым нечего терять, кроме своих цепей. И они, так сказать, все. Они больше не могут им... Они понимают, что никто другой им не поможет. И они кричат к Всевышнему. Это молитва, когда Авраам молится за Авимелеха. Один человек молится за другого. Да? Это два типа молитвы. Одна молитва — это когда евреи молятся за себя. Да, и Всевышний ему отвечает. Другая молитва, другой тип — это Авраам молится за другого человека, да, за Авимелеха. И Всевышний сначала помогает ему. И мы видим, что в молитвах Йом-Кипура и Рош-Ха-Шана, и в Слихот мы встречаем оба этих мотива. Как я вам сказал, например, молитва Авину Малкейну, да, Эйн Лану Мелахалата, мы никого не можем положиться больше. Все эти молитвы Меану Мехаейну, да, что Мелех Элион, да, что Всевышний, сравнение Всевышним земным царем, да, что человек как лист завящий, и мы как мы поем, и мы как глина в твоей руке, да, и как руль в руках капитана, все эти пиюты, да, это все показывает, это все молитвы первого типа, да. Молитвы крик, да, молитва, которая говорит, что мы полностью признаем твою власть, Всевышний, у нас есть проблемы, мы сделали все, что мы можем, мы не можем больше, вот помоги нам, да, вот мы вот, вот некому больше идти, да. Это первый вариант, первая модель молитвы, да. Но есть и другая молитва, да, там, где везде, где мы молимся за весь еврейский народ, да, где мы, когда мы говорим «Бесефер Хаим», «Ухтов Лихаим Тувим Кольбней Бритеха», «Запиши всех книгу жизни», да? Много-много таких молитв и пиютов. Это молитвы второго типа, да? Когда мы молимся за других. И опять же, не нужно молиться за других с корыстными побуждениями, чтобы вам ответили первым. Но это да, работает. Этот механизм молитвы работает. Да? И кроме всех других объяснений, как работает молитва, мне очень понравилось, я когда слышал урок по Рав Ваксман, об этом говорил с Хафец Хаим Фаундейшн, что все есть много объяснений разных. И очень часто, когда одно и то же явление объясняют очень там 15 разных объяснений, то это значит, что ни одно объяснение, ни одно объяснение полностью это не объясняет. Потому что иначе было бы одно простое объяснение. Мы до конца не можем понять, как работает молитва. Поэтому есть мидраши, которые об этом говорят. Что молитва работает парадоксальным образом. Да? Молитва работает, и она обладает страшной силой. Она действительно может менять мир. Как сказали мудрецы, молитва — это то, что стоит Бурумо Шелюлам. Одна из самых возвышенных вещей в этом мире. А люди ей пренебрегают. Поэтому мы должны постараться не пренебрегать молитвой. И действительно на ней сосредоточиться. И как я сказал, лучше меньше, но лучше. Есть обязательные вещи, которые нужно сказать. Но их нужно сказать с чувством, с пониманием, насколько человек это может. Да? Если человек, так сказать, тонет во всех пиютах и молитвах Йом-Кипура, или он постится, ему тяжело, он должен сконцентрироваться на том, что он может, и сделать это хорошо. Да? И в каждой синагоге вам расскажут, что является главным и что является второстепенным. Но нужно сконцентрироваться, нужно понимать, что действительно эта молитва меняет очень много. И для нас, и для всего еврейского народа. И в целом, как мы сказали, эти Ямим Нораим очень вообще неправильно переводятся как ужасные, грозные дни. Это дни, которые должны развить у нас чувство Ера. Нура – это Гуремли Ера, развивает чувство Ера. Ера – это чувство трепета. Трепета перед системой управления мира, перед Всевышним. Понимание того, что это огромная вселенная, служит для того, чтобы мы сейчас здесь сидели, пили чай и рассуждали про грозные дни. Да? А, про то, что на самом деле мы все очень важные люди. Да? Потому что вся эта огромная система существует для того, чтобы поддерживать наше существование в этом мире. Да? И мы очень много меняем. И от того, как мы проведем Йом-Кипур, мы очень много изменится в этом мире. И при всем, при том, при этом, как я вам сказал, Йом-Кипур, как говорят наши мудрецы, это самый радостный день, один из самых радостных дней еврейского календаря. И мы постимся не потому, что мы скорбим, и другие ограничения есть, не потому, что мы скорбим, а потому, что нужно на день нас как бы отключить, отгородить от окружающего мира, чтобы мы могли сделать эту работу, как если у человека там есть важная какая-то работа, какая-то там подготовка к экзамену, да, там, например, Леавди, да, то он, что все делали, когда сессию сдавали, все как-то выключали телефон, да, уходили куда-то там в тихую, спокойную комнату на какое-то время, чтобы на этом сконцентрироваться. И в этом задача Йом-Кипура. И поэтому я вам всем желаю успешно эту задачу выполнить и хорошо, с чувством, с расстановкой помолиться. И опять же, это не должно быть пыткой китайской. Это должно быть хорошо, это должно быть весело, это должно человеку нравиться. Да? И он должен это продумать, он должен проконсультироваться с другими людьми и опять же сделать это меньше, но лучше. Каждый на своем уровне. Большое вам спасибо, Игмар Хатиматова.